Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, в прямом эфире ток-шоу «Слово для тебя». Я приветствую в этой студии Дениса Гостева.
Добрый вечер.
И себя приветствую. Меня зовут Андрей Ребенко. И что, мы будем общаться, обсуждать разные хорошие темы. Сегодня у нас тема центральная – это «Нам не страшен кризис, нам не страшен серый волк и серый кризис, черный и любой всякий экзистенциальный, духовный, кризис веры, кризис среднего возраста». Денис вот расскажет, у нас много уже кризисов прошло, так думаю. Ну, а начнем мы с обсуждения материалов портала «Слово для тебя». Денис, у нас сегодня какой-то юбилей, ты говоришь. Что-то у нас такое вот там интересное случилось. Расскажи, пожалуйста, что это такое?
Ну, если вы зайдете на нашу главную страничку и спуститесь вниз и посмотрите количество новостей, которые у нас опубликованы
так,
на
давай,
сайте.
Так, давай по порядку. Значит, мы заходим на сайт, на главную, word4u.ru. Да, кстати, да. Не забывайте, словодлятебя.рф, word4u.ru, да.
Опускаетесь вниз, и вы увидите, что количество новостей сегодня сейчас 10 тысяч.
Ничего себе. Подожди, мы опускаемся, вот все новости, новости, новости. Там внизу есть новости 1-20 из 1-0-0-0-0-0. Означает, что 10 тысяч новостей у нас.
Да, сегодня мы 10-тысячный рубеж преодолели.
Ничего себе. Подожди, это только новости или все вообще
это разделы? Новости, это анонсы. В общем, все, что входит, это все, что входит в картину дня. Новости, анонсы, это интересно. Публикации, ну, то есть все разделы, видео, фото, альбомы, то есть все, что есть в нашем разделе, все, что проходит через нашу страничку «Картина дня», все входит сюда. 10 тысяч, но я думаю, что это немало.
Ничего себе, поздравляем нас, поздравляем, аплодисменты такие вот. Да,
да.
Можно.
Кстати, всего у нас, ну, единиц хранения на сайте сейчас, включая проповеди, включая, ну, все элементы, которые есть, у нас 20 тысяч 30, я посмотрел. То есть тоже можно сказать такое число. Проповеди, например, у нас более 6 тысяч.
Смотри, а даже аплодисменты, а вот сейчас вот попробуем. Пойдут они? О!
Вот, отлично.
Аплодисменты пошли, супер, смотри, как классно.
Да, кстати, еще, 20-тысячная еще. Новость.
Это я просто экспериментирую.
Да.
Хорошо.
20-тысячная новость наша, ой, 10-тысячная новость, это в США отметят День крещения Руси. 1025-летие.
Слушай, видишь, тоже аплодисменты не умолкают, просто видишь, все прям в восторге, да, супер.
Отлично. Ну что, я думаю, что слушатели, которые внимательно отслеживают наши передачи, в прошлый раз заметили, что мы ввели некоторое ноу-хау, некоторое новшество, и мы решили немножко систематизировать, что ли, наше обсуждение новостей. И в этом помогли вы, уважаемые читатели портала, ну и слушатели радио, которые заходят на наш портал и читают наши новости. Мы решили посмотреть, что интересно вам. Как говорится, вы проголосовали ногами, то есть зашли, почитали. И вот таким образом...
Ну, а, скорее всего, руками кликаете, мышкой, ну,
да,
мышкой голосуете, да. Руками.
Ну, ногами в смысле зашли, руками в смысле кликнули, да. И вот мы за последнюю неделю определили таких 5 топовых новостей. Да, мы назвали это топ-5. Причем даже вы можете это послушать на радио, а завтра вы можете прочитать на нашем сайте. То есть вы сейчас можете послушать, но если вы что-то вдруг забыли, мы вам напомним в письменном виде в рубрике, вот мы такую тоже сейчас делаем, топ-5, которая будет выходить теперь каждую пятницу. Итак,
топ-5.
На первом месте... точнее, мы не на первом, мы с пятого начнем.
С пятого, по неспадающей или как
да,
это?
Да. Ну, как это принято на радиостанциях. Итак, почетное 5-е место заняла новость... Французскому мэру угрожает тюрьма за отказ от совершения церемонии бракосочетания геев. Вот такая новость. Ну, в...
116 просмотров у нас. Ну да.
Да. Дело в том, что эта новость, действительно, она отражает тот тренд, который сейчас есть. Мы знаем, во Франции сейчас идут... такое мощное общественное противостояние, и идет борьба. И слава богу, что она идет, что люди просто, ну, не принимают спокойно те ужасные нововведения, которые, я считаю, что ужасные, и я бы даже более резкие слова употребил, но поскольку радио, а тем более еще сейчас Уголовный кодекс запрещает ругаться в эфире.
Так, ну, Денис, ну ты просто не ругаешься с такими, ты, наверное, просто преувеличиваешь, я надеюсь.
Ну да, конечно, конечно. Я шучу, но каждая шутка или доля шутки. На самом деле, спокойно об этом говорить нельзя. Вот. И во Франции тоже есть люди, которые пытаются противостоять вот этим нелепым законам, и вот в частности французский мэр, и сейчас ему грозит тюрьма, не отставка, а именно вплоть до тюремного заключения. Якобы в его действиях было нетолерантность проявлена. Хорошо. Итак,
Второе с конца.
Да, второе с конца нашей пятерки. Место, это четвертое место. В Египте проповедника приговорили к 11 годам за сожжение Библии.
Ничего себе, в Египте.
В Египте. Вот интересно, да, мы постоянно читаем информацию, что там какое-то количество
людей,
ну, мы знаем, что в Штатах сжигали Коран, да, вот, а здесь сжигают Библию, и за это человека приговорили к тюремному сроку. Ну, как ты вообще к этому относишься?
Не, ну, конечно, то, что сожгли Библию, это ужасно. Я не знаю, 11 лет – это много ли, мало ли. Ну, тут трудно сказать. Но, опять-таки, видишь, как получается, что там сжигают Коран, и человеку ничего за это нет. А тут сжигают Библию, книгу, которая... Нет, ну, мусульмане тоже уважают Библию, потому что они тоже опираются на Ветхий Завет, и там много историй как раз, и Моисей у них, они верят, и так далее. Вот, ну, я не знаю даже, как к этому относиться. Ну, хорошо вроде, с другой стороны, 11 лет, конечно, ну, так, довольно много, кажется.
Ну, на самом деле, вот эти сожжения протестные, они происходят, и, ну, к сожалению, вообще, я считаю, что это сжигать книги – это последнее, что вообще можно и нужно делать. Но дело в том, что мы слышали, и на нашем сайте была не единожды новость о том, что сжигали Библию, и тем, кто сжигал Библию в мусульманских странах, ничего не было, а это даже поощрялось. В то же время, если в мусульманской стране сжигается Коран, то иногда это доходит до смертной казни. Вот. И то, что наказывают человека за это в мусульманской стране, я считаю, что правильно. Мы там не будем сейчас обсуждать, для чего, сколько, как. Но сам факт наказания – это все-таки положительный момент. Тем более, что мы в Египте уже слышали недавно новость о том, что там собираются строить христианскую церковь после того, как было много их развалено. Ну, то есть какие-то положительные моменты все-таки есть, и это радует, что все-таки не так все плохо, не так все страшно.
Окей, идем дальше, двигаемся. Какой
Итак,
у нас номер три?
Третье место. Это публикация. Публикация связана с нашей передачей, поскольку то, что было опубликовано, мы это обсуждали с нашим гостем Андреем Юровым. Это причины раскола в русской церкви в 17 веке. Это, ну, можно сказать так, печатная версия нашей дискуссии на передаче, то есть можно почитать, можно еще раз прослушать. Тема интересная, тема раскола, тема появления старообрядчества, появления новых направлений, в том числе и корней будущего иванского движения. И мы эту тему будем продолжать, и здесь на радио мы будем еще об этом говорить. Но вот эта статья такая, она достаточно объемная, более 1400 слов. То есть это, если так текст взять, это несколько, до десятка страниц. Но очень содержательная статья. Я бы советовал, кто еще не читал, почитайте, это интересно. И вы много нового, возможно, для себя узнаете. И какие-то вещи просто у вас, возможно, знаете как, встанут на свои полочки. какие-то факты, о которых вы слышали, они как-то немножко систематизируются.
Ведь должен сказать, что Египет все-таки обогнал эту новость. Ну, пока мы тут обсуждали, Египет стал выше. Ну ничего, ну у нас как бы идет борьба,
да.
она не шуточная, она, как это говорится, непримиримая, поэтому вот нормально.
Ну да, ну на самом деле, конечно, кстати, в прошлый раз у нас одна новость обогнала на следующий день на 4 пункта, на 3 пункта она была четвертая, а потом стала второй. Но ничего, я думаю, это не так важно. Место здесь, оно...
Ну, условно, да.
Условное, да. Ну, факт остается фактом, что эта новость имеет интерес. Ну, мы пока, когда мы дойдем до первой новости, мы поймем, что первая новость, она вне конкуренции. Хорошо. Второе место, торжественное второе
серебряная
место.
Серебряная медаль.
Серебряная медаль, да.
Присуждается.
Присуждается новости. Общее московское крещение в Строгинской пойме. Это город Москва, Москва-река. В минувшую субботу там прошло крещение. Более
35 человек из 7 церквей. Я должен тебе признаться, да, честно, что я был на этом крещении.
Да?
Тоже, да. Не
инкогнито.
Только Игорь Соколов, да.
Инкогнито.
Просто из нашей церкви один паренек крестился, Дима, вот, и мы ехали, поддержали немножечко. Но поскольку Игорь у нас как бы уже подвязался под это дело, он писал статью, но, в общем, была хорошая погода, хорошее там красивое место, там лодочки плавают, эти всякие, виндсерфинг, водные лыжи, ну, такое хорошее место.
Не мешали?
Нет, не мешали. Ну, вообще никто особо не мешал. Какие-то подходили странные личности с пивом в руках, пытались что-то понять. Mm-hmm. Вот тут даже хотел причаститься из таких людей. Но, в общем...
Милиция была? Охрана?
Как? Нет, милиция не охраняет на баптистские собрания. Она охраняет другие.
Я был несколько раз, вот в этом году не был, но несколько лет подряд я был на этих крещениях, и всегда милиция была где-то рядом. То есть не то, что она так вот как-то охраняла, но, по крайней мере, она была на месте, вот, стояла машина со скорой помощью, то есть такие вот, ну, на самом деле, при вот таких массовых мероприятиях и милиция, и скорая помощь, и пожарная инспекция, это является безоговорочным обязательством этих структур обслуживать такие мероприятия, когда собирается много людей.
Ну, не разрешение было, да? То есть,
ну конечно,
знали...
да, не разрешение, а уведомление в данном случае. И, кстати, были еще, насколько я знаю, были водные спасатели. Где-то там баражировали в районе, на всякий случай. Так что, ну, на самом деле, мероприятие прошло, слава богу. И, ну, мне кажется, такие мероприятия хорошо, когда что они проходят, это своего рода такое свидетельство. Свидетельство того, что есть христиане, которые вот так принимают крещение, подобно тому, как сам Иисус Христос принимал крещение в реке Иордан. То есть точно так же вот принимается крещение евангельскими баптистами, ну и многими другими евангельскими церквями. Так что зайдите, почитайте, это интересно. Кстати, там много фотографий, может быть, если вы там были, вы можете узнать, увидеть себя, может быть, были среди крещаемых. Так что, пожалуйста, заходите, это второе место.
Ну что, первое место, давай аплодисменты сразу.
Ну да, ну на самом деле в данном случае аплодисменты может быть не совсем уместны.
Ну да.
Вот, потому что на самом деле новость, я скажу так, и мы решили в эту новость объединить три новости. Ну просто они по содержанию об одном и том же, поэтому это все касается ареста епископа Александра Трофимовича Семченко. Ну, вот такое событие неприятное, неоднозначное, много очень было высказано мнений, и было в интернете об этом много было сказано. Мы на нашем сайте опубликовали обращение председателя Союза Российского Союза Евангелистов Баптистов Алексея Васильевича Смирнова по этой ситуации. Мы опубликовали общую информацию и заявление всех. Ну, это не имеется в виду всех, а вообще всех, а это
Всероссийское Содружество Евангельских Христиан,
да, руководителем которого является сам Александр Трофимович Семченко.
Ну и сегодня вдогонку я разместил тоже совместное заявление епископа в РосХВИ, РЦХВЕ по ситуации вокруг Семченко Александра Трофимовича. Это Сергей Ряховский и Эдуард Гробовенко. Они тоже высказались и тоже как бы такой у них, говорят, ребят, давайте мы не будем проявлять эмоций лишних ни в одну, ни в другую сторону. То есть, ну, да, суд, да, решит. Да, да. Конечно, все это сложно. В нашей стране все очень непросто. В общем, я думаю, что вообще комментировать, знаешь, мы не знаем ситуации.
Да, да, комментировать. Единственное, что я думаю, что в данной ситуации можно предложить молиться. Вот да. То, что предлагал, и мне кажется, достаточно взвешенное такое было обращение Смирнова Алексея Васильевича. Молиться об этой ситуации. Вот молиться, потому что Бог в курсе, конечно, как всегда, всех подобных, да и любых ситуаций. И все, на все Божья воля, поэтому в данном случае молиться, и все будет, ну, все будет хорошо, я думаю.
По воле Божьей.
По воле Божьей, да, потому что воля Божья благоугодная совершенно.
Всем нужно проходить через испытания, искушения, и все мы спотыкаемся, падаем. То есть сказать, кто здесь виноват, кто не виноват, мы не можем, знаем только Бог. Бог знает сердца, Бог знает все, как что происходит, поэтому просто у нас много эмоций в одну и в другую сторону. Сразу начали либо клеймить нашу власть и правоохранительные органы, либо стали клеймить самого Александра Трофимовича. Я думаю, что, ну, если мы не знаем, ну, что можем сегодня сказать?
Ну, да, да, да.
Поддержать, конечно, нужно.
Да, поддержать нужно, нужно поддержать, помолиться. Может быть, если вы лично знаете Александра Федоровича, позвонить ему, пообщаться как-то вот своим каким-то участием поддержать. Вот. Но обсуждать и делать какие-то выводы, я думаю, в данном случае, ну, уж по крайней мере, с нашей, вот, нам было бы совсем некорректно. Вот. Так что будем молиться и ждать, что будет дальше. Вот. И будем вам сообщать те новости, которые будут приходить относительно вот этой ситуации. Мы, как всегда, держим руку на пульсе и будем продолжать это делать.
Ну что? Вот наш топ, хороший топ, интересно. Да.
Да. Да. Ну вот у нас наша такая пятиновостная,
ну, пятиступенчатая
лента наша, да, короткая, самых таких ярких, наверное, новостей, которые особенно заинтересовали наших слушателей. Но мы решили немножко расширить и добавить еще вот к этому списку новость, которая особо как-то вот зацепила или понравилась Андрею и мне. То есть мы по одной новости еще своих добавим. Возможно, они не вошли в этот рейтинг, и они действительно не вошли в этот рейтинг. Но, тем не менее, они интересны и тоже достойны того, чтобы их, на них обратить внимание. Вот, Андрей Александрович, какая тебе новость вот за последние несколько дней так наиболее, ну, зацепила, что ли?
Но обычно запоминается последнее. Вот, по-моему, вчера вышла такая статья, вернее, интервью, называется «Виктор Рягузов» или «Рягузов», не знаю, как правильно, баптистам.
Рягузов.
Баптистам дают существовать, но не дают себя выразить. Вот такое большое интервью, я не знаю, какой-то портал интересный, засекин.ру, не знаю, это ты вроде размечал, это что, да, за, как ты вышел вообще на эту статью?
Ну, на самом деле, ее перепост осуществил сайт «Евангелия от баптистов». Uh-huh. Российского союза национальных баптистов. Ну, а мы просто сделали ссылку на первоисточник.
Ну, и мне просто понравилось такое развернутое интервью. Ну, вот такая фраза даже в центре. Баптистам дают существовать, но не дают себя выразить. Вообще, вот ты с такой постановкой вопроса согласен? Это так?
Ну, отчасти я согласен. Отчасти я согласен, потому что, ну, действительно так происходит, что на таком официальном уровне все нормально, все рукопожатные, вот, а когда доходит до, ну, такого неофициального уровня, то есть такой повседневной жизни, то происходит зачастую и какое-то игнорирование и со стороны местных властей, и, возможно, со стороны других конфессий. Ну, то есть, действительно, поскольку в России все-таки Евангельская церковь – это церковь меньшинства, ну, так исторически сложилось, то вот такая тенденция, ну, по крайней мере, до какой-то степени она есть. Ты согласен со мной?
Ну да, но я думаю, что в какой-то степени и мы в этом виноваты, в том, что у нас такое часто маргинальная какая-то позиция и отношение к власти, как будто мы в Советском Союзе продолжаем жить, продолжаем постоянно быть в конфронтации, в контре с властью, и поэтому вообще с обществом. Я думаю, что нам нужно быть более активными и просто быть, чтобы проявлялся какой-то патриотизм, чтобы было видно, чтобы чувствовалось, что мы не чужие, не чужеродные элементы на теле России, что мы любим нашу страну, любим нашу историю, что мы находили какие-то точки соприкосновения с другими конфессиями. Но то, что вот он говорит о том, что власть повернулась лицом к церкви, но, откровенно говоря, мне бы хотелось большего. И он сетует на то, что даются храмы православным, отдаются, разрешение дается на строительство храмов и даже лютеранам. А вот что касается евангельских христиан, да, католикам возвращают здание. Ну же, он в Самаре, он говорит о Самаре, что даже там проблема. То есть не все так гладко. Но, тем не менее, статья интересная, думаю, что стоит ее почитать. Интервью Виктор Рягузов баптистам не дают существовать, но не дают себя не дают выразить. Вот такая новость. Ну, что, Денис, какая твоя новость? Расскажи-ка.
Ты знаешь, вот я сейчас смотрю, у меня есть несколько новостей, на которые хочется обратить внимание.
Ну, у меня тоже несколько. Ну, Денис, давай.
Да, но будем честно, будем, как договорились, по одной новости. Ну, давай я тоже из последнего возьму. Волонтерство продлевает жизнь. Такая вот оптимистическая статья небольшая, которая была тоже вот сегодня опубликована. В ней говорится о том, что те люди, которые... Говорится о пожилых людях, которые занимаются волонтерством, каким-то образом себя реализовывают, тем самым они чувствуют свою нужность в обществе. И продолжают чувствовать, и за счет этого они... Ну, их жизнь... продолжает наполняться какой-то еще дополнительно каким-то смыслом, они чувствуют свою важность, нужность, и это хорошо. Вообще волонтерство – это очень такое положительное движение, вот, когда человеком двигают не какие-то меркантильные желания, стремления, а когда человек делает что-то просто потому, что так у него есть для этого зов сердца, да, или потому что у него есть время, и он желает его использовать для чего-то хорошего, для чего-то доброго. Кстати, мне в России очень понравилось, я, к сожалению, сам не участвовал в этом, но вот смотря новости, как отреагировали граждане нашей страны на наводнение в Крымске, сколько приехало людей, сколько как люди отозвались, откликнулись. И действительно, очень много людей пожертвовали свои деньги, свои ресурсы, свое время, свои отпуска для того, чтобы приехать и помочь. Просто приехать и помочь. И хоть это было зачастую там не очень хорошо организовано, и были сложности, проблемы, но таких людей было очень много, и это хорошо. Еще на что, вот если вот российскую действительно взять, есть такое движение «Лиза Алерт». Знаешь, не сталкиваешь никогда. Дело в том, что когда-то, несколько лет назад, пропала девочка. Вот, у нее были проблемы с психикой у нее и у ее бабушки. И так получилось, что эта девочка, ее нашли через некоторое время погибшей. И та группа, которая занималась поисками, решила создать такую ассоциацию людей, которым не безразлично, когда кто-то пропадает, взрослые, дети, они объединяются и начинают поиски. И благодаря вот этой организации, которая имени вот этой девочки, они очень много людей спасли. Они очень быстро организовываются, у них есть телефоны, к ним очень много присоединяется новых людей. И это люди действительно не безразличные. Я думаю, что таким образом это очень хорошая возможность самореализации и принесение пользы обществу. Ну, а вот эту статью почитайте. Я думаю, это будет интересно и полезно для вас также.
Ну что, я хочу обратить внимание. У нас просто мы условились в топ наш не включать наши такие эксклюзивные статьи, рубрики. У нас есть замечательная рубрика Артура Горнова «10 вопросов христианину». И в этот раз был очень такой удачный был интервьюируемый Михаил Чернявский, известный христианин, богослов-историк, муж, отец, диакон и декан, публицист, жена, регистрация. Регина, трое дочерей. В общем, он у нас академический декан Дальневосточного библейского колледжа Хабаровского филиала МБС. Вот семинарий, в котором ты учился. Ты, наверное, его знаешь лично или нет?
Ты знаешь, как-то вот...
Ну, он известен, он такой активный в социальных сетях, блогах, много пишет. И я тебе скажу, что если был бы топ, он бы попал в 224 просмотра, то есть хороший просмотр. И тема такая: сначала жить, а потом богословствовать. Говорит богослов.
Да, сначала это
жить,
правильно.
Сначала жить, сначала служить, жить в семье, а потом уже заниматься теорией. Хорошие вопросы, хороший ответ. Вообще, должен сказать, что я благодарю Артура Горнова, что он прям постоянно, регулярно, каждый понедельник присылает нам свою рубрику. Фактически, практически, да, был переезд, он один раз, по-моему, пропустил то, что-то мы другое разместили. И я думаю, что это очень хорошо.
Это
мы
очень хорошо, да. И
Артура.
Действительно, всегда очень интересные люди, интересные и такие небанальные вопросы, которые, ну, знаешь, в интервью очень важно задать правильные вопросы. И вот у Артура, мне кажется, такой талант задать правильные вопросы тем, кому нужно их задать.
Причем, что интересно, ведь Артур, он, ну, еженедельно готовит эту рубрику. Ну, я понимаю, это очень сложно, я знаю, что такое интервью. И иногда он людям просто буквально за несколько дней дает эти вопросы, пытается узнать, чем они занимаются. Это очень сложно. Одно дело, да, когда ты пришел к человеку, разговорился и начал задавать вопросы, более-менее можешь там понять. А это очень сложно, на самом деле. Это высший пилотаж. Я скажу, что вот человек, который не имеет образования журналистского, который вот так это делает, я думаю, что прям памятник хочется поставить. Я думаю, что когда-нибудь, да, может что-то слепим. Ну, по крайней мере, если Артур приедет сюда, мы, я думаю, отметим.
Ну, мы обязательно, да, обязательно.
Он стал ближе к Москве.
Съедим тортик, кусочек. Да, действительно, это очень хорошее, добротное такое вот служение, я бы так сказал. И, ну, не только добротное, но еще и профессиональное.
Да, да. Ну что, Денис, ну еще сегодня четверг у нас рыбный.
Да, рыбный четверг.
Карлик Гэтсби.
Да. Ты смотрел?
Смотрел.
Ну и как?
Мне понравился, ты не смотрел
еще? Нет, я еще не смотрел.
И книжку не успел прочитать.
Нет, как-то я вот от тренда отстал.
Я, кстати говоря, тоже не читал ранее этой книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. И прочитал уже после того, как просмотрел фильм буквально недавно, несколько дней назад. Вот, и фильм понравился, хорошая экранизация. Я, кстати говоря, скачал, потом посмотрел еще давнюю экранизацию. Значит, прочитала книжку, посмотрел старую версию фильма. И вообще фильм интересный. И я называл «Великий Карлик Гэтсби». И я думаю, что сам автор, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, называл иронически Гэтсби великим, потому что, ну, такого титула достаиваются люди больше, такого более высокого масштаба. И я думаю, что и сам рассказчик, а ведь произведение идет от имени рассказчика, который даже в фильме, в последней экранизации, его помещает потом в психушку, что он прям не выдержал всего этого напора.
Ну, вообще, хотя в двух словах, сюжет.
Ну, сюжет такой, что вот этот Гэтсби, Гэтсби, который, в принципе, это не настоящая фамилия, у него была такая мечта, он первую любовь захотел вернуть себе. И для этого он делает все усилия, он, в общем, идет зарабатывать деньги и зарабатывает в то время, это 20-е годы в США, контрабандой. Есть такой бутлегер, по-моему, такое было направление. Торговали во время сухого закона подпольно спиртными напитками. Это времена расцвета как раз вот этого всего гангстерства, Аль Капоне, я так понимаю. И вот он заработал быстренько деньги на контрабанде. Я говорю, легкие деньги, контрабанда, работа не особо пыльная. И купил себе роскошную виллу, там он устраивает вечеринки для того, чтобы привлечь ее внимание. А она жила как раз неподалеку, это Лонг-Айленд, такой есть остров возле Нью-Йорка. И она вот через залив прямо там жила, и он специально поселился не так далеко. И он хотел этими вечеринками привлечь внимание, чтобы она вот случайно приехала, а там все люди приезжали, он всех приглашал. Вот у меня такая была мечта, хотел ее вернуть, она же вышла замуж за другого человека, богатого, тоже датного человека, который, правда, ей изменял. В общем, вокруг этого заворачивается история, потом появляется этот рассказчик, которого он пытается использовать, чтобы он ее пригласил, и Гэтсби туда приехал. В общем, такая вот вся история. Потом все это, в общем, сложно все проходит. И в конечном итоге, ну, конечно, ничего из хорошего этого не получается. Он хочет вернуть прошлое. И получается, что это произведение, этот фильм о таких беспечных людях, таких пустых. И на фоне этого Гэтсби, который тоже ничем особым выдающимся не отличается, впрочем, но тем не менее на фоне этого ничтожества, и даже этот рассказчик говорит, ничтожество на ничтожестве, все, вот они кто, вы один стоите их всех вместе взятых. Я говорю, что в том-то и вся беда, что ввиду всеобщей беспечности, безразличия, убогости духа на арену выходят далеко не гиганты духа, а немногим более утонченные карлики. И я говорю, что на безрыбье и рак рыба. У нас же рыбный четверг. На безрыбье рак рыба. Вот этот Гэтсби оказался рыбой, хотя он и рак вроде. И я говорю о том, что все это пустота, эти тусовки. И я вот беру даже в начале такой эпиграф из Твиттера взял у Михаила Галустяна. Хочу такую вечеринку, как у великого Гэтсби. Кто со мной? В общем, люди обращают внимание на эти тусовки, там действительно ярко-красочно показывается тусовка, вот, и я думаю, что на самом деле, конечно, смысл не в этом. Если сегодня люди, молодежь ведется на тусовки, вот, он может собрать 244 единомышленника ретвита, сейчас можно такую тусовку, может он организовать, но на самом деле это все не герои, это антигерои, и я в конце говорю, что история знала куда лучших героев, один, например, взял на себя вину людей, пошел на крест, не уходя от наказания, об этом есть другая книга великая, о великом, пылится, наверное, на наших полках, говорю я. А иногда даже у христиан пылится эта книга, если честно.
Да, к сожалению, такое очень часто бывает.
Вот, я думаю, что это пища к размышлению, вот это общество потребления, тусовок, всех этих вещей, всего-то искусственного, наносного. Я думаю, с этим нужно бороться, и вот как раз мне кажется произведение об этом. Великий Гэтсби, великий карлик, он никакой не великий, но просто на фоне всего этого, всей этой посредственности он кажется чем-то лучше.
Общий уровень снижается.
Да. Вот хорошо. Такая статья сегодня «Великий Карли Гэтсби». Друзья, если вы смотрели фильм, я думаю, что вам особо будет интересно прочитать свои впечатления, сравнить с моими. А если вы не видели, то посмотрите. Вот, и может как раз статья станет таким вот поводом для того, чтобы вы заинтересовались этим произведением.
Создатели фильма тебе должны хотя бы часть гонорара выплатить за рекламу. Хорошо, мы, наверное, будем заканчивать, потому что у нас сегодня получилось такой большой, содержательный. И сейчас мы прервемся и будем дальше дискутировать.
Номер мой набери, пожалуйста, на косые дожди пожалуйся, на пронзительный ветер севера, на апатию утра серого. Расскажи про сомнения тайные, про тревоги и про мечтания. Если нужды свои доверишь мне, то предам их в молитве бережно. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Словно таинство, чтобы ревностно ходатайствовать. Без любви все мольбы беспочвенны, без нее с небом связь испорчена. Твоего я жду разрешения за тебя повести сражение. Ныне с верою исповедаю, что окончится бой победою. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. В час полуденный или затемно позвонишь ты мне обязательно, об успехах расскажешь радостно. Будем вместе пред Богом праздновать. Номер мой набери, пожалуйста, На косые дожди пожалуйся, и уляжется ветер с севера. Распогодится утро серое, дух святой да слова горячие. Слезы искренние не спрячу я, в мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух святой да слова горячие, слезы искренние не спрячу я, в мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти.
Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, Денис, мы продолжаем, да?
Да, продолжаем. И сейчас мы будем говорить с тобой о кризисе.
Денис, давай я тебя спрошу, ты человек постарше. Вот есть такое понятие кризис. Ну, вообще, кризис – такое сложное явление. Ну, разное, социальное, разное. Мы не будем говорить о социальных кризисах, экономических. Мы уже это все проходили. 150 тысяч раз мы это слово слышим. Вообще, уже прям вот кризис уже всю плешь проела. Но мы будем говорить о личностных кризисах. И есть духовные кризисы, есть экзистенциальные, так называемые, кризисы, есть кризисы веры. А есть такое понятие «кризис среднего возраста». Вот объясни мне, ты проходил, ты знаешь, что это такое кризис среднего возраста?
Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, что когда вот так живешь, ну, в жизни нет каких-то вот отметок, что вот этот период так называется, этот так называется. Поэтому мне сложно сказать. Возможно, даже так я тебе скажу, что, может, даже со стороны виднее, когда человек проходит кризис среднего возраста. Я, вот честно скажу, я про себя не могу сказать. Угу. То, что кризисы были, да, были кризисы, в том числе и экономические, но личного плана, вот, кризисов было достаточно много. Ну-ка, я думаю, что каждый человек, если проанализирует свою жизнь, он сможет у себя найти какие-то кризисы. Но был ли это кризис среднего возраста, ты знаешь, не знаю, не могу сказать.
Ну, говорят, он от 30 до 40 лет в этот период проходит. Вот. Но мне уже тридцатник стукнул, но я не могу сказать, что у меня кризис какой-то среднего возраста. Мне, наоборот, сейчас такой подъем,
говорят, кстати, слава богу. Говорят, кстати, до 45. То есть, может быть, я еще не дошел. Мне пока вот скоро будет 39. Вот, но пока я еще, наверное, все-таки не дополз до кризиса.
Не дополз, а ты ползешь. Ну, слушай, я не знаю, каждого по-разному. Вот мы идем, мы верной поступью. Вот, так что до кризиса можешь или до выхода из кризиса. Да, затянулось. Денис, ну давай тогда кризис среднего возраста, просто так вот вспомнилось. Вот об этом много говорят. Давай-то просто поговорим о кризисах, какие они бывают вообще. Ну, давай тогда, поскольку мы все-таки в контексте христианство, духовный кризис. Давай для начала рассмотрим этот вопрос. Давай. У тебя бывало такое явление в твоей жизни, как духовный кризис? Что такое духовный кризис? Тебе это знакомо?
Мне это знакомо. Мне это знакомо, как я думаю, если честно, вот каждый человек на себя посмотрит, на свою жизнь, он у себя тоже это найдет. Ну, для любого человека это знакомо. То есть, ну, человек сам по себе, он нестабилен. Человек, он подвержен разным настроениям. Причем настроение может меняться, вот как сегодня, за день 5 раз. А может быть такая какая-то волна, вот какой-то ну, период какой-то грусти, печали, да, какой-то, какого-то разочарования. Особенно, когда к этому еще подталкивают какие-то обстоятельства. Особенно, когда что-то не ладится, не клеится там, с работой, с семьей, возникают проблемы, и когда это все объединяется в один большой клубок, как раз возникает вот то, что ты называешь кризисом, и в том числе духовный кризис, когда ты видишь, что все вокруг рушится, все вокруг, ну, по крайней мере, тебе так кажется, что все вокруг нестабильно, все против тебя, и такое становится, возникает впечатление, что Бог против тебя. Такое, потому что ну, ты общаешься с Богом, все нормально, а тут вдруг наступает, или не вдруг, или постепенно, или по нарастающей, вот наступает такой момент, что ты видишь, что отношения и с Богом тоже как-то они вот начинают расшатываться, иногда даже немножко, я бы сказал так, разваливаться. Вот это как раз и есть духовный кризис.
Тебя часто такие кризисы посещали? Часто было такое в твоей жизни?
Ну, опять же, кризисы бывают разные, бывают глубокие, бывают такие маленькие, кратковременные. У меня, честно скажу, у меня был, ну, как минимум, один очень серьезный кризис, вот, который мне чуть не стоил и церкви, и семьи, и много-много-много. Это был такой всеобъемлющий кризис. Тут, и, тут его можно объединить. Такой вот целый большой клубок кризисов даже. И, конечно, духовный кризис там был, ну, если на первом месте, то был очень важной составляющей частью этого кризиса.
А что является причиной кризиса? Это что-то внешнее, обстоятельство, которое на нас давит, или какое-то внутреннее состояние, какое-то внезапное? Ты как объясняешь? Все-таки обстоятельства в большей мере на это влияют?
Ну, я думаю, что никогда нет, нельзя сказать, что что-то одно влияет. Можно сказать, что-то больше, что-то меньше. Вот. Конечно, обстоятельства влияют. Влияют окружающие люди. Влияет твое отношение к той или иной ситуации, к тем или иным обстоятельствам. Готов ли ты их принять? Готов ли ты им противостоять? В состоянии ли ты каким-то образом сделать так, чтобы вот этот кризис начать преодолевать? Или ты как щепка, попавшая в водоворот, ты просто крутишься и совершенно ничего не в состоянии предпринять, и просто идешь или плывешь по течению внутри этого кризиса.
Ну, давай мы просто забыли подключить наших слушателей. У нас, друзья, есть возможность задать вопросы нам или выразить свое мнение, высказать. Я думаю, что кризис – это то, что касается всех. Я думаю, вам есть что сказать. Нам будет очень важно и полезно. Мы будем благодарны, если вы что-то напишете. Итак, номер эфирный для смс-сообщений. +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть Google Talk, NLR Network. Кто еще не добавился, добавляйтесь. И также у нас есть комментарии. Можете комментировать под нашим анонсом на сайте nlradio.net, «Новая жизнь радио». Денис, хорошо, ну, я так назвал сегодня, вот кризис такой-такой-такой, что с этим делать, как с этим жить? Что с этим делать, как с этим жить? Как ты с этим жил? Как ты это преодолевал?
Мой любимый стих из Библии, я уже, наверное, цитировал здесь, и, по-моему, не раз цитировал, он очень хорошо подходит к нашей теме.
Вас постигло искушение,
не
иное, как человеческое, но верен Бог, который
не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Человеческая жизнь, она подобна такому графику.
Синусоиды, графику, да?
Синусоиды, да, пики. Пики, рост, пики падения. И очень важно...
Пики, кресты и бубны.
И очень важно, чтобы вот в целом этот график был направлен вверх. То есть вот эти пики, они не доставали до самого дна и, ну, и поднимались как можно выше. И следующий пик, даже падение, оно все-таки не было ниже предыдущего падения, как говорится. Но вообще Бог очень часто допускает в нашей жизни такую ситуацию, когда мы доходим, ну, до дна. Вот представь себе, ты падаешь, да? Вот упал и летишь. Вот летишь, 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 летишь. И вот ты понимаешь, что ты летишь вниз. Понимаешь, что там опасно, все. Но ты летишь, и вот я себе, когда вот я был в этом кризисе, я часто себе представил, что я вот лечу вниз. Интересно, вот я до дна.
Доколе.
Доколе и где дно? Вот когда я об это дно... ну, мягко говоря...
Посадка будет не мягкая, ты говоришь, мягко говоря. Нет, это не мягко говоря.
Мягко говоря, жесткая посадка.
Может, солому себе спишь постелить. Знаешь, как есть еще выражение такое интересное? Когда я достиг, наконец, дна, снизу постучали.
Ну да.
Я думаю, что как раз это об этом.
И зачастую Бог, вот он наблюдает за нами. Вот когда мы, как мы падаем, в принципе, Бог может нас поднять на любой точке. Нас поднять и не дать нам упасть ниже.
Или парашют нам такой в воздухе.
Ну, парашют ты все равно будешь спускаться, понимаешь? Это просто замедлит падение, а нужно подниматься. Вот. И бывает так, что хочется, чтобы Бог... Вот ты летишь вниз, до дна не долетел, но хочешь, чтобы Бог вытащил тебя. В таких случаях, я думаю, что Бог специально допускает, чтобы человек долетел до дна, когда понял абсолютно свою беспомощность, что он уже ничего сделать не может. А если бы Бог его на полпути поднял, то человек сразу бы начал это воспринимать как свою победу, что он смог, я справился, я преодолел. И значение Бога здесь... В этом случае оно бы, если не полностью бы как-то девальвировалось, то умолилось бы совсем. Человек бы сам себя, я себя вытащил из кризиса. Но когда человек падает до дна, и все, то есть он понимает, что все, дальше уже ничего никак, и только Бог может изменить. И Бог меняет, и тогда ты поднимаясь уже вместе с Богом из этой вот ямы, вот тогда ты ощущаешь, что действительно Бог есть, и Бог тебе дал победу, помог выползти, вылезти из вот этой глубины, в которую ты попал.
То есть ты предпочитаешь падать до конца, уже до дна. Если уж падаешь, то давай-ка я уже упаду, наконец.
Я говорю, бывают разные кризисы. Но я думаю, что... Возможно, не у каждого человека. Все-таки бывают такие случаи, когда Бог допускает полет до дна для того, чтобы... я тебе скажу так, что мое восприятие Бога до и после – это два совершенно разных. Я два совершенно разных человека – до и после. Да, я до этого знал, да, как-то... Но для меня Бог как-то существовал, как-то так умозрительно, что Бог есть, и, я понимал, да, Бог есть, где-то он там, как-то так. А после этого я знаю, что Бог есть реально в моей жизни, и он в моей жизни сделал то-то, то-то, то-то. И я могу это четко перечислить, могу абсолютно уверенно это сказать, что не я, не друзья, не там, а именно Бог взял и изменил ситуацию. Да, он использовал какие-то там, кого-то, он использовал какие-то обстоятельства, он, как-то, может быть, он их построил в правильном порядке, да, но в конечном итоге это сделал Бог. И, возможно, не у всех есть действительно такая ситуация, что падаем до дна. Но в моей жизни было вот это падение до дна. Не, но это не значит, что, опять же, падение до дна можно по-разному воспринимать. Да, да. Кто-то в падении до дна, садится в тюрьму, там, допустим, и, я, конечно...
Печень таких, садит и все.
Да, да, я... Мое падение до дна, оно было до моего дна.
На высоте 2000 километров над уровнем моря. метров.
Да. Я скажу так, уже, чтобы себя немножко реабилитировать в глазах удивленных слушателей. Я не спился, я не начал гулять, делать преступления. Это был мой такой как внутренний кризис. Для кого-то мой
такое
кризис может...
Такое интеллигентское падение. Такое по-интеллигентски.
Для кого-то это может показаться, это разве падение? Да это вообще это. Но в моей жизни я это воспринимаю именно до вот... Это до моего дна, которого вот...
Но это было у тебя вот единожды, ты говоришь, серьезно был кризис,
да,
один раз.
Да, вот такой вот глубокий, да. А бывает просто кризис, связанный с усталостью. Вот просто работаешь, там постоянно какие-то ежедневные, каждодневные там проблемы ну, повседневная жизнь. И знаешь, как говорят, заела бытовуха, да, такая вот, такое выражение, может быть, не очень интеллигентное, но ну, такое происходит. То есть, да, действительно, как-то вот
В суете осуетился,
да, впал в какую-то депрессию там небольшую, а потом же тоже нужно учитывать, все-таки есть какие-то сезонные колебания, витамины в осенью, весной, осенью, когда перестаешь есть свежие фрукты, витаминов меньше, начинается, да, и начинается какая-то хандра, вот. И такие кризисы, они, ну, они нормальные, естественные, они происходят, они гасятся, потом возникают снова.
Но тут до дна предпочитаешь не доходить уже.
Не, но здесь, я скажу, до дна это на самом деле один, ну, в моей жизни один раз, больше не нужно. Вот, мне этого хватило. Возможно, кому-то нужно несколько раз туда, так, до дна, потом опять, до дна, опять, вот, так, мочить вот уже, чтобы так... Мне достаточно это было, на самом деле.
Хорошо, это интересная история, на самом деле. Ну, в общем, с Божьей помощью мы преодолеваем кризисы. Кризисы можно преодолевать, с ними можно жить. И я думаю, что ты этот кризис воспринимаешь, что он тебе пошел на благо. Не разрушил твою жизнь, твою личность. Наоборот, ты стал сильнее, правильно?
Да.
Она делает нас сильнее, кризисы.
Да. Как кто-то сказал, что то, что нас не убивает, все, что нас не убивает, нас делает сильнее.
Ну да, я думаю, что как раз, когда, понимаешь, приходит сам момент кризиса, я не знаю, ну, наверное, наши слушатели сейчас не пребывают в кризисе, они, наверное, радио «Новой жизни» не слушают, хотя кто его знает, но когда приходит сам кризис, тебе кажется, что все, все, друзей нет, ты одинок, и Бога тоже не особо иногда даже не слышишь, и кажется, что да что ж такое. Я думаю, что, ну, если говорить по мне, то обстоятельства, конечно, сильно влияют на то, кризис у тебя или нет. И приходит чувство какого-то одиночества, когда ты понимаешь, что ты вот один, абсолютно один, никого рядом нет, и все, не знаешь, куда двигаться дальше. И есть кризисы еще помимо духовного кризиса, ну, кризис духовный – это такое общее понятие, потому что духовный, вообще-то, сфера такая очень, очень широкая, понимаете?
Ну да, тут на самом деле в любом кризисе есть черты от духовного и от недуховного, то есть тут мне, вообще мне сложно вот разделять это.
Нет, но все равно есть какие-то оттенки, вот есть понятие...
Оттенки,
понятие,
действительно оттенки.
Кризис веры, понятие такое, кризис веры, есть. Когда конкретно шатается твоя вера. Я могу сказать, что у меня очень много было таких ситуаций, когда реально моя вера серьезно шаталась, и я вот вообще задумывался даже над тем, вообще, а Бог ли вообще есть он в конечном итоге или нет. Причем это бывает, мысль такая шальная, она приходит каждому, я думаю, ну вот,
ну,
вот
да.
Вдруг такие сидим, думаю, а вдруг ничего там нет. А это именно конкретно был такой вызов, особенно когда ты учишься, приобретаешь знания, и тем более такая профессия, которую я получал, философию, там очень много интересных моментов и объяснений каких-то логических того, что все это вообще мифы, все состоит из мифов, мы живем в мифах, и христианство – это одно из мифов. И все объясняется с точки зрения психоанализа Фрейда, неофрейдизма, там, Эрих Фром и так далее и тому подобное. И знаешь, насколько логическую картину они выстраивали, особенно есть такое направление, вот как раз Эрих Фром, Фрейда, марксизм. То есть чуть-чуть Фрейда, чуть-чуть Маркса, вот эти социальные отношения, влияние социальных отношений, то есть ты сам себе не принадлежишь, то есть все вот это тебя формирует общество. И вот тебя с детства напичкали какими-то идеями религиозными, плюс еще комплекс Эдипов отца, там где-то. Это вот, и мы все время вот этот комплекс себе носим, придумали себе небесного отца. Вот. Mm-hmm. В общем, все мы закомплексованы. И вообще, один из последователей вообще говорит, что все христиане, все верующие – это вообще больные люди. То есть больные – это психически неурон. Но, в принципе, у них всех больные люди. И это не только вот в этом плане. Я скажу, что я проходил не раз вот такие кризисы веры. И тоже ситуации какие-то происходили, нелепые, бессмысленные ситуации вообще вот проходят. И ты думаешь… Зачем это? Вот зачем произошло такое несчастье с человеком? Ну, несколько моих знакомых ушли из жизни, тоже совершенно нелепые были ситуации. Потом были еще другие ситуации. И я вообще думал, вот настолько все бессмысленно, вот абсурдно, что думаешь, а где же здесь Бог? Вот зачем это произошло? Ведь никто от этого не стал лучше. И я не стал лучше. Вот такой кризис, кстати говоря, я до сих пор даже вспоминаю, перематываю, я задаюсь вопросом, для чего это все было? И, наверное, только на небесах я узнаю ответ. Да. То есть вопросы, на которых нет ответов до сих пор. Причем серьезные вопросы. Согласен?
Да,
у тебя такое
и
было?
Нужно, конечно. И нужно признать эти вопросы. Кстати, ты вот говорил про обучение на философском факультете, да? Я обучался в семинарии, но нечто подобное и я проходил. Вот. И вообще, сегодня мы с... У меня в виду малую группу в церкви. Мы дискутировали на такой вопрос. Роль вообще образования в духовном, вот, в духовной жизни. И я пришел к выводу, что в семинарии нужно учиться, будучи зрелым человеком. Ну, я еще это в семинарии понял, я просто сегодня еще об этом вспомнил. Потому что человек, который приходит после школы, когда он, ну, как вот ты поступил на философский факультет, когда у тебя еще ну, какие-то детские представления, но у тебя еще не ты как личность еще не досформировался, и на тебя выливается этот ушат всего разного, то ты просто не в состоянии это все переварить. А у тебя еще юношеский максимализм, а у тебя еще какие-то вещи, которые ну, возрастные какие-то еще такие моменты, которые, объединившись с этим, просто превращают зачастую людей в нигилистов. Я знаю, что есть выпускники семинарии, которые стали агностиками, которые циниками. Ушли из церкви, стали циниками и кем угодно. Вот. И на самом деле я в семинарии учился в 25 лет, но даже я чувствую немножко рановато. Все-таки вот семинарии надо где-то так лет 30-32, вот так вот. Когда...
Серьезно?
Ну, вообще, да. Ну, на самом деле, наверное, да, в 30 нормально. Вот сейчас тебе вот было
спасибо,
бы проще.
Нет, ну, слушай, ну, как раз мы в понедельник разговаривали с Ларионом, он говорил как раз об обучении в семинарии, всем предлагал, но мы пришли к выводу, что не все, наверное, даже стоят. Есть люди разные.
Да.
И, кстати говоря, вот он говорил о том, что это тоже... Пройти этот этап испытания цинизмом, этим всем вопросами, сомнениями, это тоже шаг к взрослению. Нужно через это проходить.
Да, да. Но дело в том, что, понимаешь, вопрос в том, что сможешь ли ты вот эти испытания, пройдешь ли ты их успешно, или они тебя сломают. Вот в чем проблема.
Это да. Ну, как ты сказал, цитируя Библию, что Бог не попустит, чтобы вы искушались сверх сил. Но прискушение даст облегчение. И крест он дает тот, который по силам нам. Это мы проявляем слабость, проявляем неверие, маловерие и так далее.
Да.
Я думаю, что, конечно же, не нужно идти на рожон и не нужно, как говорится, бережен, но Бог бережет. Если ты чувствуешь какую-то свою слабость в чем-то, не надо туда идти.
Ну да. Кстати, еще такой момент. Как говоря о кризисе, само слово кризис, если его, по-моему, на китайском языке, я не знаю китайского языка, вот,
Какая жалость.
Воспользуюсь мнением знатоков этого языка, говорят, что слово «кризис», если его перевести, вот китайское слово, которое используется для обозначения этого, это можно перевести больше как «возможность». На самом деле любой кризис, он, ну, с одной стороны, конечно, это отрицательный момент в том плане, что это такая встряска, это много неприятных эмоций, ощущений, но, с другой стороны, это очень часто, да практически всегда, это возможность стать лучше, возможность себя каким-то образом изменить, очистить, приблизить к Богу, к какому-то, к чему-то более правильному. И когда человек живет без кризисов, то он, как мне кажется, постепенно может заплесневеть. Вот, а кризис – это такая встряска на своего рода, которая заставляет человека что-то поменять в своей жизни, какие-то принципы, какие-то правила, может быть, сменить работу, может быть, сменить... окружение, может быть, изменить себя по отношению к кому-то. И тогда это очень часто приносит пользу.
Ну вот говорят, что от греческого кризиса вот еще есть решение, поворотный пункт и исход. То есть это некий, это начало чего-то нового.
Кстати, тоже исход, то есть это уже кризис, это уже разворот кверху.
Да, это какой-то новый да, страница.
Уже подразумевает, что когда кризис, что ты уже должен будешь вот эту петлю сделать и пойти вверх.
Главное, чтобы не петлю на шее, а то бывает и такое. Да, да. Слушай, ну где-то вообще говорят, что кризис сейчас означает суд Божий, но я, честно говоря, сколько искал, не нашел такого, что кризис – это суд Божий. Хотя это как-то кажется, ну да, Бог ну, не только испытывает, но, наверное, и судит через кризис. Но к нам подключился Артур Горнов, кстати говоря. Ой, он нас слушает, и мы приветствуем Артура Горнова, нашего друга, нашего автора портала «Слово тебя». Спасибо, дорогие братья, за ваш труд. Мне кажется, что кризис – это своеобразная проверка отношений с Богом и с людьми. И есть два варианта здесь. Либо ты меняешься к лучшему, да. Либо ты меняешься к лучшему, то есть обновляешься, либо озлобляешься. Да благословит нас Бог преодолевать кризисы с верой и надеждой, очищая себя и становясь ближе ко Христу. Есть такой вопрос, особенно Денису. Вот Денису вопрос, да. Который женат дольше Андрея. Ты дольше меня, да. Женат на много лет, 10 с чем-то. Какие могут быть семейные кризисы и как их преодолевать? В нашем братстве год семьи. Да, у нас год семьи в братстве. Да. Я думаю, что важно петь этот аспект. Так, Денис, ты как такой долгожитель, уже такой дембель. Ну, как сказать, ну, может... Да, значит, ты... Какие могут быть семейные кризисы, как их преодолевать? Давай, расскажи нам.
Ну, мне кажется, самый такой яркий семейный кризис, если не брать вот, ну, такие критические ситуации, там, измены, ну, это совсем уже, да? Но вот это самая большая проблема – это бытовуха. Вот то, что я говорил. Это вот привычность, однообразие. То есть люди становятся друг для друга мебелью. Вот это самая большая опасность, потому что люди перестают испытывать эмоции друг к другу. И в конечном итоге... это может привести к вспышкам очень неприятным.
Охлаждение любви.
Охлаждение любви, да? Которое, да, которое перерастает вот в лед. Такие ледяное просто вот. И как только возникает какая-то проблема, она сразу способна во многих случаях прямо расколоть эту вот глыбу, но расколоть ее не растопив, а разрушив. Вот. И вот эта проблема, мне кажется, она... Ну, можно просто об этом очень долго говорить, можно целую передачу этому посвящать, но вот если вот буквально в нескольких словах, это научиться любить, постоянно подогревая эту любовь.
А вот скажи мне, как человеку неопытному в этом вопросе, в этом деле охлаждения, через сколько времени приблизительно это проявляется, вот впервые? Я понимаю, что это как бы тоже, наверное, какие-то так вот.
Просто есть кризисы, ну, такие вот стандартные, да, когда вот это и проявляется. Второй-третий год, вот есть примерно 10-й год, вот, но это так ученые говорят.
То есть не раньше?
Бывает и раньше. На самом деле бывает, ну, нас, я думаю, что в каждой ситуации может быть по-разному. Люди разные, сколько судеб, столько и вариантов. Но да, мне трудно сказать, когда. Дело в том, что это вот когда это начинается, этого не замечаешь.
Это постепенный процесс.
Это постепенный процесс. Вот как ребенок растет, да. Вот, например, у нас бабушка живет на севере Москвы, дочка. Мы ее видим каждый день. В ней, ну, для нас кажется, ничего не меняется. Бабушка приехала через 2 месяца. О, ты выросла там. Так же и вот в нашей жизни мы не видим вот эти изменения, а зачастую они происходят. Вот, это знаешь, как перелом. Может быть перелом, потом кость неправильно срослась. И вроде бы все в порядке, да, вот, а нога нормально не работает. А вот этот процесс срастания, он не заметит, как он происходит. Вот так же и в семье, когда медленно, постепенно начинают какие-то неправильные процессы, они незаметны. Но потом, когда начинается вот какая-то кризисная ситуация, какой-нибудь конфликт, все, это все всплывает наружу, и получается, ну, очень такая неприятная ситуация. Поэтому, друзья...
Что бы мог посоветовать молодым парам, чтобы этого избежать? Вот ты говоришь, что ты вот сейчас что-то там прочитал, думаешь, вот если бы я раньше знал, вот Вот. Вот давай, мы молодые люди, скажи нам, чтобы мы уже знали сейчас. Вот, пару таких советов, как избежать этого.
Ну, смотри, добавьте в свою жизнь романтики. Угу. Я думаю, что я ограничусь пока таким советом. Хотя бы вот этот совет. Избавьте свою жизнь от рутины, монотонной. Точнее, нет. Превратите рутину в что-то приятное, интересное. Сходите, не знаю, куда-то, съездите куда-то, проведите вместе время где-то. То есть, чтобы вот человек почувствовал тепло.
Сделайте приятное. Комплименты сделать, мне кажется,
да,
постоянно.
Да, комплименты.
Нужно.
Скажите о любви, скажите. Но это не значит, что нужно как попугай говорить, я тебя люблю. Это можно очень быстро начать раздражать. Но все в меру, все. Подарите, придите, я просто подарите букетик цветов.
С тем, чтобы женщину раздражало слова любви. Мне кажется,
я сталкивался с такой ситуацией, когда человек при мне... раз 30 сказал о любви своей жене на каком-то из христианских вечеров. Вот. И я скажу, меня уже начало подташнивать от вот этого вот количества
любви.
А,
тебя раздражать. Но...
Нет, а я смотрел на его супругу с таким кислым лицом, которым она сидела, вот, а он все говорил, какая у нас замечательная семья, как я вот...
Это нужно делать не при всех, Денис, это не показуха, понимаешь? Иной раз, может, он говорит, а на самом деле не все хорошо, поэтому делать такое. Денис, просто у нас мы уже время перешли.
Да, я вот смотрю уже.
Это наш Артур нас тоже подогрел немножко. Ну что, Денис, я думаю, что кризисы, нам не страшны кризисы, мы с Богом.
Нам не страшен...
серый кризис.
Да. Дождь и гром.
Дождь и гром не страшны нам. Нет, конечно, мы должны понимать, быть готовы к этому, не бояться. Мы со Христом и с Богом, и мы должны
понимать, что наша жизнь – это не благостный, радостный, ежесекундный путь в цветах, и когда все замечательно, все прекрасно, что лицо растягивается в улыбке.
Бывают сложности. В общем, жизнь состоит из взлетов и падений, и это нормально, это жизнь, мы живые, а не мертвые, это у мертвецов все стабильно, вот да. Они лежат себе и не шевелятся, и разлагаются. А мы с вами движемся вперед, а если мы движемся вперед, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Друзья, давайте делать, стремиться к лучшему, верить, надеяться, любить.
Если мы движемся, мы существуем.
Да, все, друзья, мы тогда прощаемся с вами. Спасибо вам, что вы были с нами. Денис, спасибо тебе за эфир.
Тебе
всего
спасибо.
Доброго.
Артуру Горнову спасибо за активное участие в нашей передаче.
Да, тогда всего доброго.
Да.
До новых встреч в эфире.
Да.